Правда, и сюда достигло известие об ухудшении здоровья Столыпина. А на другой день утром на Киевской пристани после салюта ждал Каковцев и сообщил о кончине Столыпина накануне. Так-таки не спасли. Ах, бедный, бедный, и такой молодой, оставил сирот, как жалко их. Надо будет вдове назначить пенсию в размере жалования, какое получал покойный. А времени оставалось в обрез. Через несколько часов отходил севастопольский поезд. Государь съездил в лечебницу на панихиду. А у Алекс совсем не оставалось времени. Царская семья спешила во дворец собираться. Столыпин лежал под простынями на столе. Бедная вдова стояла, как истукан, и не могла плакать, сказала: «Вы видите, Ваше Величество, что Сусанина еще не перевелись на Руси». Искренно жалея несчастную, государь не возразил ей, конечно, фраза простительная для вдовы, но сопоставление с Сусаниным уж чересчур натянуто. Там была жертва за царя, здесь правительственная служба и не всегда уравновешенная. А во дворце ждали новые телеграммы глав государств, теперь с сочувствием о смерти премьер-министра. Но нет, что-то мешало Николаю слишком отдаться горю. Еще и сейчас, как будто оставалось весны и стеснение в груди от насилия над своей волей, еще и сейчас не мог без боли вспомнить, как со слезами вышел от матери. На киевских улицах порядок был до конца изумительный. Трудно вспомнить, где еще бывал такой. И в центре, по Александровской улице, по Бибиковскому бульвару снова шпалерами стояли гимназисты. Киевляне и южане не похожи на скованных петербуржан. И от их несдержанных приветствий у Алекс навернулись слезы, и Николай тоже был глубоко растроган. На вокзал провожать съехались гражданские и военные власти, много дам. В царском зале обходили присутствующих. Там же объявил Каковцеву, что его назначение министром-председателем уже не временное, но постоянное. Никто другой в правительстве не подходил больше. Кривошеин был слишком столыпинский, а Каковцев станет успокоительным контрастом к покойному. С ним легче будет дышаться, он будет руководить кабинетом, но не империей, а министром внутренних дел вместо покойного. Государь предложил не слишком уверенно нижегородского губернатора, Хвостова, племянника. Алекс хотела, Григорий так просил. Но Каковцев неожиданно отказался. Ну, хорошо, пока не замещать. Пусть исполняет обязанности Курлов, обсудим при вашем приезде в Крым. А теперь предстояло, несмотря на весь киевский блеск, нечто еще более радостное — путешествие в Крым. Да ведь Крым и соединил нас окончательно, вспомни. И притом в новостроенный, еще ими самими невиданный дворец тронулись. Вот уж где для Николая наступил полный отдых, даже и от торжеств. Как ни радостны эти приемы, депутации, приветствия, цветы и возгласы, но отдыхать в одиночестве еще лучше. Ничто так не успокаивает, как долгая равномерная поездка в поезде. Это понял Николай в свои многие поездки в японскую войну. А после вынужденного, замкнутого, унизительного сидения в революционные годы, подлинно царского заточения, не ездить верхом, не выезжать за ворота куда бы то ни было, и это у себя дома стоит. Стыд за нашу родину и негодование, после этого еще больше оценишь мелькание, мелькание своей страны за окном. Долгая поездка из Петербурга в Крым и назад всегда наслаждение, а уж сам-то Крым. 7 сентября приехали в Севастополь ко времени дневного чая и сразу в Южную бухту. Стоял дивный теплый день. Какая радость в такой день грибным катером снова попасть на свою любимую яхту в каюту, где все висит на прежних местах. Прилечь на койку, подумать, встать, пройтись по палубе. Очень полное чувство возврата к себе. Все внутри устанавливается на свои места. В годы смуты штандарт и был единственной их свободой. И так любили его, и так по нему скучали. Но и сразу же нельзя было государю не поехать к Черноморской эскадре. Осмотрел броненосцы и другие корабли. Блестящий, отполированный вид судов и веселые молодецкие лица команд привели Николая просто в восторг. Какая разница с недавней революционной пакостью? Слава Богу, все наладилось. А вечером иллюминирован оказался и город, и корабли. Светились транспаранты с вензелями их величеств, взлетали фейерверки. Рейд соперничал с городом световыми эффектами. Суда ударили прожекторами. Однако, как ни рвалось сердце, в Севастополе пришлось простоять на штандарте почти неделю. Задержка была в том, что архитектор, построивший новый Ливадийский дворец, умолял дать ему еще несколько дней, чтобы все было готово как надо, и стоило прислушаться к его желанию, чтобы первое впечатление было полным и без изъяна, да и Алекс лучше отдохнет на привычной, освоенной яхте, чем в новом дворце с еще не совсем устроенными комнатами. А пока стояли в Севастополе, государь устроил смотр войскам гарнизона на северной стороне в субботу, 10-го, а потом еще раз в понедельник, и потом после дождей еще раз во вторник для тех частей, которые не были в понедельник, а в воскресенье после обеда и панихиды по усопшим государям и Столыпину представлялись ветераны Севастопольской обороны. Потом пропустил церемониальным маршем юных гимнастов. Еще саму яхту посещали потешные, показывали ружейные приемы, скалиную гимнастику и кончили шлюпочной грибной гонкой учащихся. В эти дни на яхте Николай много отдохнул и очень много спал здоровым, крепким сном при открытом иллюминаторе, морской воздух, поплескивание воды. Написал большое письмо мама обо всем путешествии от Белграда до Севастополя, так и излелеянном в семейных мечтах еще с весны, обо всех впечатлениях, чаще радостных, иногда грустных, методически и с аккуратностью, обо всех событиях подряд, маневрах, парадах, приемах, убийстве Столыпина, не забывая и погоду каждого дня. Он записывал ее отдельно и потом вставлял в письма. Рассказал мама и о придворных церемониях, и свадьбах, о которых она еще не была извещена. Дел в эти дни, собственно, не было никаких. Предстояло только назначить, кем же заменить убитого на Министерстве внутренних дел. Дворцовый комендант Дедюлин каждый день приступал и советовал Курлова. И действительно, Курлов вполне заслуживал этого поста и был замечательный специалист полицейского дела, кому же и обязан был государь своими чудесными, безопасными путешествиями последних лет. И с какой искренней готовностью он всегда говорил, что скорее сам погибнет, но не допустит до беды с государем. Впрочем, все опасности он предвидит и знает. По всему служебному расположению надо было назначить, конечно, Курлова. Но это киевская история, по несчастью, легла на него как бы несколько порочащим отблеском, что все-таки и он не усмотрел. Итак, несмотря на настояние дворцового коменданта, государь не решался. Алекс же хотела назначить Хвостова, веселого и талантливого человека, по убеждениям правого и дружественного к Григорию, а Каковцев в письмах настоятельно предлагал Макарова, тоже бывшего Столыпинского заместителя, которого Алекс не любила. Но как нехорошо текли эти дни в Севастополе, а самое замечательное было предвкушение переезда в новый Ливадийский дворец. Придворные, кто уже съездил в Ливадию за эти дни, привозили самые заманчивые известия. Ослепителен снаружи, невероятно уютен внутри. Это из самых больших радостей, доступных человеку, со своей любимой семьей переезжать в новый дом, который тебе по сердцу. Государь отклонял уже не первый проект железной дороги по южному берегу Крыма, чтобы она не нарушала тишины Ливадии. Да невозможно дать вторгнуться железу и дыму в эти заповедные, как будто от сотворения мира, нетронутые места. И каждый раз притягательно посмотреть на эти утесы, эти выси, эту поднебесную дикость, еще из корабля подъезжая. Чередование синевато-зеленых, кудрявых и голоскалистых мысов с глубоко запавшими голубыми бухтами. В Ялте уже усиленно приготовились к прибытию высочайших особ. Из-за постройки в прошлом году не приезжали сюда совсем. Был устроен особый помост для причала штандарта. На Малу заново отделана царская беседка. Встречали местные власти и радостная публика. Мост на Ливадийскую дорогу был украшен триумфальной аркой. Шоссе поднималось, и бились сердца. Что сейчас увидим? На архитектора Краснова надеялись, очень способный. И Николаши уже отстроил отличный дворец. Но когда вдруг возникла перед царской семьей вся эта ослепительно белая, радостная, изящная итальянская стройность, они все ахнули, вышли из автомобилей, стали обходить, потом входить, не погоняя удовольствия, но для его Алекс не выдержала. Еще далеко до середины осмотра сказала: «С детства мечтала о таком дворце». Действительно, стены, которые сразу любишь, ступеньки, которые так и зовут «всходить» и «сходить». А кабинет Алекс очаровательный, светлый, на втором этаже угловой, с балконом на Ялту. А большой кабинет самого государя, все спальни, какие светлые, милые, веселые, соединенные общим балконом. Угловая игральная Алексея, а мавританский дворик, а столовая к нему. Теперь мы будем здесь каждую весну, иногда и осень. С более важными докладами министры будут приезжать, им тоже приятно. Зиму в Царском, лето в Петергофе, а здесь весну и осень. Каково здесь в начале марта, когда в Петербурге слякоти, туманы, метели, а здесь глицинии, акации, золотой дождь, итальянские анемоны, тюльпаны, ирисы. Теперь на сколько дней увлекательное освоение новых комнат, устройство в них. Предстоит 16-летие Ольги. Устроим бал здесь. Какое чудесное будет отдохновение, какая желанная жизнь. Тут, в любимом семейном кругу, в соединении с близкой, любовно-дружественной душой, за прогулками, завтраками, чаем, чтением друг другу вслух, иногда небольшими дружескими парти с милыми, любезными друзьями, так можно было бы провести всю жизнь, если б не иметь на себе груза обязанностей. У Алекс блистали ее дивные и гордые глаза. «Это все надо показать нашему другу. Я хочу, чтобы наш друг увидел и благословил этот новый дворец. Ведь мы Поживем теперь здесь долго, декабрь здесь изумительный, пригласим его сюда на твои именины, и он расскажет нам еще о Палестине. Минувшей весной Григорий ездил в Палестину, куда императорской чете положение и обязанности не позволяли так просто поехать, а Алекс очень хотелось. Как будто место же не изменилось. То самое. А вот он рядом, отцовский, деревянный, темноватый, сероватый дворец. Но этот белый, праздничный, еще более выдвинутый к морю, к обрыву, все меняет. И чудная беломраморная цельная скамья при беломраморном цельном столике сесть лицом к морю и замереть. Дорогое черное море, есть ли что на свете благословение тебя смотреть отсюда из-под сени олеандров часами? Набегание мощных морских валов, их слитный шум достигает и суда, вдали пароходы, паруса, с этой высоты безлюдное прямое единение с морем. Человек с чувствительной душой не может не впечатляться ежедневным ходом природы через всех нас. И глубже всего воспринимается природа в отъединенности от людского множества, что может сравниться с дивными ливадийскими, арианскими высотами над морем. Отсюда смотреть, замерев на эту обворожительную, необъятную, переменчивую, рябчатую, то синюю, то зеленую, то лиловую водяную скатерть, или гулять с кем-нибудь в тихой беседе по горной тропе, так особо проложенной в Орианде,